Джон Гришем. Фирма. Глава первая. Оливер Ламберт, глава фирмы, уже который раз вчитывался в краткую выписку из личного дела, но так и не находил в кандидатуре Митчелла и Макдира ничего настораживающего. На бумаге, во всяком случае. Умен, честолюбив, приятной внешности и голоден, с его происхождением иначе и быть не может. Женат — это обязательное условие, фирма ни разу не приняла на работу юриста-холостяка. На разводы, равно как и на чрезмерное увлечение прекрасным полом, смотрели косо, не поощрялась и склонность к спиртному, а в контракте предусматривался даже тест на наркотики. Дипломированный юрист, экзамен сдал с первого раза, специализируется на налоговом законодательстве, для фирмы это было решающим. Белый, фирма не нанимала цветных. Избегать этого удается благодаря духу корпоративности и замкнутости и тому, что фирма никогда не прибегает к публикации объявлений о найме сотрудников. Другие, да, зазывают к себе через газеты, берут цветных. Фирма же, исподволь подбирая себе людей, остается белой, как лилия. Ко всему прочему, расположена она в Мемфисе, а грамотным цветным непременно подавай Нью-Йорк или Вашингтон, или Чикаго. Далее, Макдир мужчина, а фирма не нанимает специалистов женщин. Ошибку совершили только однажды, когда в середине 70-х взяли на работу выпускницу Гарварда, оказавшуюся прямо-таки налоговым гением. Она проработала в фирме 4 очень беспокойных года и погибла в автокатастрофе. Да, по документам он смотрится неплохо. Похоже, это их лучший выбор. Собственно говоря, других перспектив в нынешнем году и не будет. Список претендентов короток. Макдир или никто. Ройс Макнайт, старший компаньон и управляющий делами фирмы, изучал папку с надписью «Митчелл и Макдир, Гарвард». Досье толщиной в дюйм, отпечатанное мелким шрифтом и сопровожденное несколькими фотографиями, подготовлено бывшими сотрудниками ЦРУ, занятыми теперь в частном детективном агентстве в Бетезде. Агентство являлось клиентом фирмы и раз в год оказывало ей подобные конфиденциальные услуги, не требуя вознаграждения. Для них это не составляло труда покопаться в биографиях, привычках и пристрастиях ничего не подозревавших студентов-юристов. Так, к примеру, стало известно, что Макдир предпочел бы перебраться с северо-востока куда-нибудь еще, что ему сделано 3 предложения насчет работы, 2 в Нью-Йорке, 1 в Чикаго, что самый высокий предложенный ему оклад составлял 76 тысяч долларов в год, а самый низкий – 68 тысяч. На него был спрос. На втором курсе у него была возможность списать на экзамене по гарантийным обязательствам, но он не воспользовался ею и сдал экзамен лучше всех в группе. 2 месяца назад на вечеринке в колледже ему предложили кокаин. Он отказался, и когда окружающие стали пихать в ноздри белый порошок, покинул сборище. Изредка позволял себе бокал пива. Выпивка стоила денег, а их-то у него и не было. Были лишь долги в виде студенческих займов на сумму 23 тысячи долларов. Да, он действительно был голоден. Просмотрев папку, Ройс Макнайт улыбнулся. Этот парень — их человек. Ламар Куин в свои 32 года еще не стал полноправным компаньоном. Сегодня он был приглашен сюда для того, чтобы своей молодостью и энергией помочь создать соответствующий имидж фирмы Бендини Ламберт энд Лок. Фирмы, в общем-то, молодой, поскольку большинство ее компаньонов уходили от дел, не достигнув 50-летнего рубежа, или же едва перевалив за него. Уходили с деньгами, на которые в оставшиеся годы жизни могли позволить себе абсолютно все. Куин твердо рассчитывал стать компаньоном. Годовой доход, выражающийся шестизначной цифрой, уже сейчас гарантирован ему до конца дней. А раз так, то почему бы и не получать удовольствие от сшитых на заказ 1200-долларовых костюмов, которые так удобно облегают его высокую атлетическую фигуру? Легким шагом Ламор пересек чрезвычайно дорогой гостиничный номер, налил еще одну чашечку кофе без кофеина, посмотрел на часы и перевел взгляд на двух мужчин, сидевших за столом для заседаний у окна. В дверь постучали ровно в половине третьего. Джентльмены убрали со стола досье и другие бумаги в свои кейсы, потянулись за пиджаками. Ламор застегнул на своем пуговицу и, подойдя к двери, распахнул ее. «Митчелл МакДир?» Он широко улыбнулся, протягивая руку. «Да, пожатие рук. Рад встретиться с вами, Митчелл. Меня зовут Ламор Куин. Очень приятно. Зовите меня Митч». «Отлично, Митч». МакДир сделал шаг вперед и обвел быстрым взглядом просторный номер. Чуть касаясь рукой плеча гостя, Ламор подвел его к столу. Оба компаньона представились сами. Встретили вошедшего на удивление радушно и тепло. Ему тут же предложили кофе и воду. Обменявшись неизбежными знаками вежливости, мужчины уселись вокруг стола. МакДир расстегнул пиджак и скрестил ноги. В поисках работы он чувствовал себя ветераном. Ему уже стало ясно, что сидящим напротив он необходим. Митч расслабился. Имея в запасе три предложения от самых престижных фирм в стране, он не очень-то нуждался в этой беседе и в самой фирме, а значит, мог себе позволить быть чуточку самоуверенным. Приехал он сюда главным образом из любопытства, ну и еще из-за теплой погоды, пожалуй. Упершись локтями в полированную столешницу, глава фирмы Оливер Ламберт чуть подался вперед, беря на себя инициативу начать деловой разговор. Он был опытным юристом и обладал мягким, почти профессионально поставленным баритоном. В 61 год он являлся, так сказать, дедушкой фирмы. Большую часть своего времени Ламберт посвящал тому, чтобы держать под контролем и нейтрализовать вспышки непомерного честолюбия отдельных партнеров, может быть, богатейших законников страны. Помимо этого, он был настоящей юридической энциклопедией и постоянно консультировал более молодых коллег. На нем же лежали обязанности по подбору новых сотрудников, и именно он сейчас держал в своих руках судьбу новичка. «Похоже, вы уже начали уставать от подобных бесед». «Не очень. Привыкаю понемногу». Они все согласно закивали. «Да, конечно. В памяти еще не стерлись воспоминания о том, как сами они также стояли перед работодателем, представляли справки и обливались потом от страха, что им откажут, и 3 года умопомрачительной зубрежки окажутся прожитыми впустую. Им хорошо было понятно, в каком он сейчас состоянии. Ну, ничего». «Могу ли я задать вопрос?» — обратился Митч ко всем троим. «Безусловно. Конечно. Любой». «Тогда скажите, почему наша беседа проходит здесь, в гостиничном номере? Другие фирмы проводили встречи в университетском городке при участии службы распределения». «Хороший вопрос». Трое мужчин переглянулись и вновь кивнули. «Хороший вопрос». «Я постараюсь ответить вам, Митч. Это был Ройс Макнайт, управляющий. Вам нужно понять, что представляет собой наша фирма. Мы другие, и мы гордимся этим. У нас в штате только 41 юрист, так что в этом плане мы вряд ли сравнимся с прочими фирмами. Берем к себе мы немногих, одного человека, скажем, раз в 2 года. У нас самые высокие оклады и дополнительные льготы по стране в целом, и я не преувеличиваю. Поэтому мы очень придирчивы. и мы остановили свой выбор на вас. Письмо, которое вы получили месяц назад, было послано после того, как мы изучили досье более 2000 студентов-третьекурсников из лучших юридических колледжей. Такое письмо было послано только вам. Фирма не оповещает публику о вакансиях и не нанимает людей со стороны. Мы ведем себя сдержанно и придерживаемся собственного стиля. Я ответил на ваш вопрос?
Да, достаточно ясно. Каково основное направление деятельности фирмы?
Налоги. Кое-какие ценные бумаги, недвижимость, банковское дело, но 80% — это налоги. Потому-то мы и хотели встретиться с вами, Митч. Мы знаем, вы сильны в этом вопросе.
«А почему вы решили податься на учебу в Западной Кентукки?» — вновь подал голос Ламар Куин.
«Очень просто. В качестве платы за обучение мне предложили играть в их сборной по футболу. В ином случае колледж был бы для меня недоступен».
«Расскажите нам о своей семье. Неужели это важно?»
«Для нас это очень важно, Митч», — мягко сказал Ройс Макнайт. «Все они так говорят», — подумал Макдир.
«Ну так слушайте. Отец погиб в угольной шахте, когда мне было 7 лет. Мать вновь вышла замуж и живет во Флориде. У меня было 2 брата. Расти убит во Вьетнаме. Второго брата зовут Рэй Макдир».
«А где он сейчас?» «Простите, но вас это не касается». Он с вызывающим видом уставился на Макнайта, как бы готовясь к драке. В досье почти ничего не говорилось о Рэе.
«Извините меня», — в голосе управляющего звучало сочувствие.
«Митч, фирма расположена в Мемфисе. Вас это не беспокоит?» — задал вопрос Ламар.
«Нисколько. Я не любитель холодной погоды».
«Приходилось бывать там раньше?»
«Нет».
«Вы побываете у нас, и довольно скоро. Вам понравится».
Митч улыбнулся и кивнул, подыгрывая.
«Неужели они это серьезно? Соблазниться маленькой фирмой в захолустном городке, в то время как его ждет Уолл-стрит?»
«Каким вы шли в вашей группе?» — спросил мистер Ламберт.
«Входил в первую пятерку. Не в первые 5%, а просто в первую пятерку».
Для всех троих это было более чем понятно.
Первая пятерка из 300 студентов. Он мог бы сказать им, что был третьим, а фактически совсем рядом с первым. Но он промолчал. Ведь они, эта троица, вышли из других школ рангом пониже. Чикаго, Колумбия, Вандербилт. Он выяснил это из беглого просмотра юридического справочника персоналей. Вряд ли они захотят детализировать вопрос успеваемости.
«Почему вы выбрали Гарвард?»
«На самом деле это Гарвард выбрал меня. Я обращался в несколько университетов и отовсюду получил приглашение. Гарвард предложил более весомую финансовую поддержку. А потом я считал, да и сейчас считаю, что здесь лучшая юридическая школа».
«У вас неплохо здесь идут дела, Митч», — заметил Ламберт, просматривая бумаги. Досье лежало в кейсе под столом.
«Благодарю вас, я стараюсь».
«По налогообложению и ценным бумагам у вас высшие баллы. Для меня это наиболее интересные дисциплины».
«Мы видели ваши письменные работы, они впечатляют».
«Благодарю вас, мне нравится исследовательская работа».
Не моргнув глазом, они проглотили эту очевидную ложь.
«Что ж, таков ритуал. Ни один студент-юрист, равно как и ни один специалист со стажем, будучи в здравом уме, не в состоянии получать удовольствие от так называемой исследовательской работы или поиска, или работы с финансовой документацией, что по сути одно и то же, хотя каждый законник-профессионал, безусловно, воспитал в себе уважение и любовь к работе с книгами».
«Расскажите нам о вашей жене», — вновь вступил Макнайт почти робко.
Они были готовы к новому отпору, но его не последовало. Вопрос был стандартным, не покушающимся на святыни.
«Ее зовут Эбби. У нее диплом педагога по дошкольному воспитанию.
В Кентукки мы закончили учебу одновременно и через неделю поженились. Последние 3 года она работает воспитателем в частном детском саду неподалеку от Бостонского колледжа.
И ваш брак...
Мы очень счастливы. Хорошо узнали друг друга за годы учебы.
А кем вы были в футбольной команде? Ламар решил на время оставить деликатную тему.
Защитником. Выступать приходилось много, правда, до тех пор, пока я не повредил колено в последней университетской игре. Наша команда из Кентукки была сильнейшей. Я играл 4 года подряд, но вот колено так до сих пор и не пришло в норму.
Как же вы умудрились добиться таких успехов в учебе, одновременно играя?
На первом месте у меня всегда были знания.
«Не помню, чтобы колледж в Кентукки был среди лучших», — неосторожно бросил Ламар и пренебрежительно усмехнулся.
Он тут же пожалел об этом, но было поздно. Его коллеги неодобрительно приподняли брови, давая понять, что заметили промах.
«Да, нечто вроде канзасского», — тут же услышали они ответ.
В номере воцарилась тишина. Трое мужчин с недоумением посмотрели друг на друга. Этот МакДир знал, что Куин оканчивал колледж в Канзасе. Ни разу с ним не встречавшись, не имея представления о том, кто из сотрудников фирмы будет принимать участие в беседе. Но ведь знал. Видимо, вычислил его по справочнику Мартиндейла Хьюбелла, прочитал данные о всех юристах фирмы, и в какую-то долю секунды вспомнил, что Ламар Куин единственный из 41 сотрудника учился в Канзасе.
Этот парень не промах.
Случайно вырвалось, простите, пришлось извиниться Ламару.
Мелочи.
Мич дружелюбно улыбнулся.
Кашлянув, Оливер Ламберт решил вновь вернуться к основной теме беседы.
Мич. В фирме очень прохладно относятся к тем, кто выпивает и волочится за женщинами. Мы, конечно, не святоши, но бизнес для нас превыше всего. Мы не лезем на рожон и очень много работаем, и много зарабатываем. Все сказанное вами меня полностью устраивает. Мы оставляем за собой право подвергнуть любого сотрудника фирмы тесту на наркотики.
Я их не употребляю.
Тем лучше. Какую религию вы исповедуете?
Хожу в методистскую церковь.
Отлично. В вопросах веры мы очень терпимы. В фирме работают католики, баптисты, приверженцы епископальной церкви. В общем-то, это личное дело сотрудников, но мы и об этом хотим знать. Мы стоим за прочную, стабильную семью. Когда наш юрист счастлив, он лучше работает. Вот почему мы задаем вам эти вопросы.
Мич чуть наклонил голову и улыбнулся. Нечто подобное ему уже приходилось слышать.
Мужчины переглянулись, затем их взгляды сошлись на нем. Это означало, что их беседа подошла к такому моменту, когда гостю дозволялось задать высокому Синклиту 1-2 вежливых вопроса.
Мич уселся поудобнее.
«Вопрос номер 1 — деньги. Необходимо же сравнить их предложения с уже имеющимися. Если сумма его не устроит, — подумал Мич, — то что ж, приятно было познакомиться с вами, господа. А вот если оклад подойдет, тогда он будет готов беседовать с ними о семье, женитьбе, о футболе и боге. Из собственного опыта он знал, что, подобно другим фирмам, эти тоже будут долго ходить вокруг да около, пока всем не станет неловко и других тем для беседы не останется.
Ладно, сначала лучше задать вопросик полегче.
С чего мне предстоит начать работу в вашей фирме?
Вопрос им понравился. Ламберт и Макнайт повернулись к Ламару, отвечать должен был он.